Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Пламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні на Кастрычніцкій площі у Мінську активісти кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» спробували провести мітинг протесту і усталювати намети. Гэтага їм не дозволила зробити міліція. Акція була розгнана, людей витісняли з площі невеликими групами. За подіями сачив наш кореспондент Олесь Дашчинський.
О 12-й годзіне журналістам, якія на плошчы сачылі за падзеямі, міліцыянты загадалі праз 5 хвілінаў сысці. На думку міліцыянтаў, прэса абазначала месца. На плошчы з'явіліся актывісты кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Калей і Алесь Таўстыка, а таксама старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Спецназаўцы ўтварылі ланцуг і выціснілі ўсіх з плошчы. Анатоль Лябецька сказаў:
«Правом тут не пахне. Оказывается, что прихватизация у нас почалась. И прихватизаются литерально ковалки территории, на яких люди не могут находиться. Вот мне пришел человек в форме полковника, не представляется. И он просто хамски выполняет загад. Говорит: вы повинны покинуть. Я вас попередил. Не, вы будете находиться там, где были недавно».
Виктор Калей заявил, что предпринимальники повинны переходить от экономичных потребований до политичных.
«Выходить на политическую платформу, потому что уже чисто экономические требования не приносят никакого результата. Предпринимателям уже нужно, как и всем гражданам нашей страны, которые хотят изменений какие-то в своей жизни, вместе соединяться и идти единой колонной».
Каля Палацу Республіки і на пляцы Волі стаялі каля 20 аўтобусаў і машын з міліцыянтамі. Некалькі аўтазакаў падагналі да ўваходу ў палац. Спецназаўцы не давалі лідарам вярнуцца на плошчу. Старшыня кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў заявіў:
«Подготовились хорошо работники спецслужб, оккупировали всю площадь. Если бы нас не выгнали, собралось бы около 1500-2000, потому что очень много людей собралось вокруг площади, в магазинах стоят, ждут, когда кто-то начнет, побаиваться. Но в связи с тем, что нас лидеры вот сталкивают, они не знают, что делать дальше. Нас не подпускают. Власть показала, что готовится ко всему, что мы делаем».
Лідары прадпрымальніцкага руху вырашылі пайсці на камуністычную шэсць, каб перадаць петыцыю кіраўніцтву тэлеканала ОНТ. Петыцыя змяшчала патрабаванне прамога эфіру для аповеду пра рэальнае становішча. Віктар Гарбачоў заявіў:
«Государственные средства массовой информации ежедневно лгут по телевидению, во всех газетах о предпринимателях, оскорбляют, унижают, не дают правдивой информации. Поэтому мы заявляем...»
Одна спецназовцы перегородили дорогу невеликой колене 40 человек на рогу улицы Коммунистичной. После долгих перемов с милициантами те пропустить предпринимальников до будинку ОНТ отмовились. Виктор Горбачев сказал:
«Все переговоры, которые сейчас велись с товарищами наверху, результаты не дали. Они нас не пускают. Пока мы шли, они знали, что мы пойдем на телевидение. Телевидение подготовлено вас встречать для того, чтобы арестовать или здесь провоцировать какие-то ситуации. Проблемы нарастают, как снежный ком. Если чиновники с нами не сядут за стол переговоров, то эти проблемы могут захлестнуть улицы».
Спадар Гарбачоў заявіў, што патрабаванні прадпрымальнікаў застаюцца ранейшыя. Адмена указу нумар 760, падрыхтоўка закону аб малым бізнесе, спыненне рэпрэсіяў супраць актывістаў і прадастаўленне тэлеэфіру. Калі ўсе пачалі разыходзіцца, падбег невядомы і пачаў зрываць акрэдытацыйныя карткі ў журналістаў. Карэспандэнтка літоўскага тэлебачання Рута Рыбачаўскіне Лэкінінкайта сказала:
«А я вообще стаяла. Сразу напала на меня. Вы знаете, я испытываю это первый раз. Я работаю в других России, в Чехии, Австрии, Польше. Мне это первый раз так случилось, что кто-то подошел и как-то грубо отобрал аккредитацию».
Милиционеры отобрали у неведомого картки, але затримливать его не стали.
З Мінску передавав Олесь Дашчинський. На початку акції предпримальників міліціянти затримали лідера руху «За свободу» Олександра Мілінкевича. Разом з ним затримали Алексея Кавальце і Олеся Лагвінца. Після були затримані ще кілька чоловік, які намагалися трапити на Кастрычніцьку площу, каб удільничати у мітингу. Серед їх були В'ячеслав Сівчик, Олександр Макаєв, Ольга Казуліна і інші. Розказує Любов Луньова.
За некалькі хвілін до запланованого початку акції предпринимальників міліціянти схопили лідера руху «За свободу» Олександра Мілінкевича на площі Перемоги. Разом з ним затримали Олексія Ковальця і Олеся Лагвінця. Усіх відвезли у слідчий комітет, що на вулиці Сапёрів, і допитали у кримінальній справі, яку раніше розпочали у сувязі з подіями 10 студзеня. Нагадаємо, 10 студзеня більш за 2000 удільників акції протесту предпринимальників перекрили проспект Незалежності і кальони пройшли по проїзній частці проспекту дадому ўраду. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў назваў гэта масавымі беспарадкамі і паведаміў, што міліцыя распачала крымінальную справу. Александр Мілінкевіч паведаміў свабодзе пасля допыту.
Больш за 3 гадзіны следчы дапытаваўся аб тым, які я ўдзел прымаў, чаму прымаў, хто быў арганізатарам, каго я ведаю і так далей. Ну ён патлумачыў, што ёсць крымінальная справа адкрыта. Праўда, не сказаў, хто абвінавачаны, но я праходзіў пакуль што як сведка.
Міліцыянты таксама затрымалі Вячаслава Сіўчыка і аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Александра Макаева. Спачатку іх амаль 3 гадзіны трымалі ў міліцыі Ленінскага раёну, а потым адвезлі ў следчы камітэт, каб дапытаць у крымінальнай справе. На Кастрычынскай плошчы было амаль усё міліцэйскае кіраўніцтва, афіцэры з міністэрства і з гарадскога ўпраўлення ўнутраных справаў. Як толькі на плошчы збіралася група з 10 чалавек, яе абкружалі спецназаўцы і выціскалі людзей з плошчы ў розныя бакі. Прадпрымальнікі абураліся.
Мы возмущены тем, что нас вытолкнули к Октябрьской площади. Это вызывает бурю возмущения. И, как всегда, наш доблестный ОМОН поступил очень подло. Не дав предпринимателям высказать свою точку зрения по поводу 760 указа. Я бы сравнил это, как Сталин свернул НЭП. То же самое и Лукашенко. В 2008 году уничтожает средний класс.
Предпринимателям даже не дали слова. Власти действительно задумались о том, что они делают.
В какой стране живем? Толкают. У них приказ.
Протрымальница с Барановичем Алена поведомила.
Мы не видим здесь интересов государства. Здесь интересы большого бизнеса. Нас, мелких рыб, хотят скормить большим акулам. Почему в гипермаркете цены выше, чем у меня, у ИП? Я тоже заплатила налог. Плачу налоги наперед, а спокойно не сплю. И меня при этом называют спекулянткой.
Для удзелу у третьей акции предпринимальников приехали люди из регионов. Михаил Здавополоцку оповел.
Нас просто истребляют как класс. Мы из Витебской области. На регионах такие репрессии идут. В Минске еще, может быть, что-то работает, а в регионах не работают ни фабрики, ни заводы. Они просто говорят, что что-то работает. Люди не могут сейчас трудоустроиться. Вот у меня было, например, 3 продавца. Они сейчас никто не может трудоустроиться.
На площади милиционеры затримали предпринимальника с Гомеля Владимира Непомнящих. Разом с женщиной прозвище якой неведомое. Их посадили в милицейские воронок и отвезли у центральный РУС. Спецназовцы несколько раз вытискали людей живыми ланцугами с Кастрычинской площади. На проспекте Незалежности у бок ГУМу и по улице Энгельса на площадь Свободы. Минаков не пропускали. Менавіта таким чином менчукі даведваліся, што на плошчы запланаваны мітынг прадпрымальнікаў. У бок улады многія людзі выказваліся даволі негатыўна. Падчас разгону патэнцыйных удзельнікаў акцыі спецназаўцы затрымалі Вольгу Казуліну, якая спрабавала прайсці з расцяжкай. Дзяўчыну адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. Міліцыянты паведамілі, што пасля вызвалення асобаў усіх затрыманых вызваляць.
Расказвала Любоў Лунёва. Прадпрымальнікі сёння выставлялі тыя ж патрабаванні, што і на мітынгу 10 снежня, а менавіта скасаваць пункт 1.1 прэзідэнцкага указу нумар 760, які, на іх думку, супярэчыць канстытуцыі. Указ нумар 760, нагадаю, забараняе дробным бізнэсоўцам прымаць на працу не сваякоў. Як вы ставіцеся да пратэстаў прадпрымальнікаў? А пытанне на гэтую тэму вы пачуеце менш чым праз хвіліну адразу пасля абвесткі.
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з паэтам Андрэем Хадановічам пра яго новую кнігу «Барылібры», прэзентаваную нядаўна ў Беларускай акадэміі мастацтва. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», а ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з пісьменнікам і дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімерам Сіўчыкам.
Дом літаратара ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Як вы ставіцеся да пратэсту прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
А вы падтрымліваеце пратэсты прадпрымальнікаў ці не?
Падзерживаю. Я просто удивляюсь тому, что в нашем государстве частный бизнес не поддерживается. Все делается для того, чтобы он просто изжил себя. Выживают самые крупные магнаты, которые могут торговать алмазами, нефтью. А те люди, которые кормят свою семью, зарабатывают себе на хлеб, ничего не прося государства, они не могут работать.
Проблемы шмат у кого возникли.
Раз это указ.
Так, люди что-то робят, зараз переоформляют иных людей там.
Ну, протестовать треба, каб чогось дамагчыся, ці нема сэнсу протестовать.
Заўсёды трэба. Вот не протестовать, то возникнуть новые проблемы.
Мне все же кажется, что действительно протестовать против этого надо. Иначе будет хуже и хуже.
Вы подтримливаете эту акцию? Правильно они робят, неправильно?
Правильно, абсолютно правильно. Хотя меня это не касается, мне никто не нужен, в смысле рабочих. Я сама работаю, но я считаю, что не должно быть так, чтобы работали только родные. Очень много людей осталось без работы.
Поддерживаю предпринимателей, в первую очередь. Я думаю, вряд ли чего добьются. Но поддерживаешь, ну как, люди же тоже работают. Это в государстве у нас нету ничего.
Многое мне не нравится в этих предпринимальниках. Надо платить, короче. Надо платить, пенсионерам надо жить за что-то. Я так думаю.
Мы уже работаем по указу, нам уже все равно.
Мы уже полгода назад уже знали, что бесполезно, никакого тут ИП не сохранится.
Вы решили, что протесты ничего не дадут, и треба подпорядковываться указу?
Конечно, не дадут.
Выказывания подобного рода протестов ничего абсолютно не дадут. Думаю, что это то, что называется марный лямонт. Нема сенсу этой гвалтузни, просто люди хай скомпонуются. И у этой обстановки, мне кажется, просто треба адаптоваться.
Ну, отрывается, что белорусы сейчас пристосовываются.
Видите, колись политики у гандлеров просили гроши. Гандлеры сказали, что мы политикой не занимаемся, нас цикавит только гандаль и гроши. Ну, так вот, когда ты не цикавишься политикой, то политика будет цикавиться тобой. Ну, вот пришел выник. У влади потребны гроши. Только всего.
Такие отказы мы почули у городни на питание, как вы ставитесь до протестов предпринимальников. А питание провел Сергей Островцов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. На Кастрічницькій площі у Мєнську активісти компанії «За свободне розвиття предпринимательства» спробували провести мітинг протесту і усталювати намети. Гэтага їм не дозволила зробити міліція. На початку акції предпринимальників міліціянти затримали лідера руху «За свободу» Олександра Мілінкевича і ще некілька активістів. Лідери Косова звернули вернулися до керівництва 192 країн світу з просьбою признати незалежність краю від Сербії. Олександра Здвіжкова поклали у тюремний шпіталь. Сьогодні 115-та годовина з дня народження Максима Горецького. До юбілею письменника пройшли 16-ті горецькі читання без уділу державних представників. Будівництво АЕС почнеться з 2009 року. Про це повідомив перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Сямашка. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здвіжкоў патрапіў у турэмны шпіталь. Пра гэта стала вядома пасля таго, як маці журналіста Ганна Здвіжкова наведала менскі следчы ізалятар, расказвае Алег Грузділовіч.
У менскім следчым ізалятары прэс-тэлефон даведак не даюць. З гэтай прычыны Ганна Здвіжкова, толькі прыехаўшы з Барысава, даведалася, што сына перавялі ў шпіталь. Нагадаю, докладно, месяц тому Минский городский суд признал Александра Здвіжкова виноватым у распальванні религійнай варожасці и покарал 3 годами зняволення. Республиканский тюремный шпиталь находится на территории Менской колонии номер 1 на улице Кальварийской. Коли жанчына сталага веку с торбами добралася туды, то высветлила прием передач только у середу. Тады ж пообяцали сказать и про здоровье сына. А пакуль что у канцелярии заявили, не ведаем, у ягонай карцы про гэта ничего не позначено. Что думает Ганна Здвіжкова про присуд сыну?
Это дико, для меня это дико. Если бы это было прежнее государство, я бы села и поехала в Москву. Но здесь государство другое, куда я поеду в Москву? Я обвиняю не только там кого-то, кто его посадил, но и он виноват в этом. Это не просто какая-нибудь такая забава. Времена такие.
Ганне Здвіжковай я нагадаў пра тое, што днямі ўлады вызвалілі палітвязня Андрэя Клімава, яшчэ раней выйшлі на волю Артур Фінкевіч з Мітірдашкевіч. Ці не разлічвае Ганна Здвіжкова, што наступным вызваленым будзе яе сын?
Единственное, что могу сказать, дай бог, если бы, конечно, его отпустили, и даже под штраф и прочее, прочее. Но не знаю, как, что повернется. Видите, какое у нас государство, что у нас творится.
У передачи, якую привозила Ганна Здвіжкова для сына, были харчи, цигареты и теплые речи. Мать рыхтуя сына для отбыця покарання у колонии, але не заразить надеи, что присуд переглядеть и дадут Александру меньшее покарання.
Я бы любую вещь дала в комиссионный, все, готова любой штраф заплатить, лишь бы все было нормально. Он у меня сын, и вся надежда на него.
Кассационную скаргу Александра Здвіжкова Верховный суд разглядит 22 лютого. Что мать ведома про здоровье сына? Ганна Здвіжкова губляється у здогадках, чому його поклали у шпіталь. Згадує, що з турми він скаржився на дрений зрок і слих. А для того особливих скаргів на здоров'я Ганна Анатоліївна від сина не чула. Навіть згадала, що раніше син ніколи не лежав у шпіталі.
Рассказывал Олег Груздилович. Нагадаю слухачам, у лютым 2006 года у газете «Згода», якой часово керовал Здвижков, были передрукованные датские карикатуры на пророка Мухаммада. За это Александр Здвижков был осужден на 3 года калёнии.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я к столому слухачу, мне вельми прикро слухать включню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подвиги на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу у нашем эфире хвилин праз 7. Обвяшчение незалежности Косово и махчимость яе признания выкликало становчую реакцию керовников непризнанных территорий у постсоветских краинах – Абхазии, Паўднёвай Осетии и Приднестровье. Краины, до яких належить гэтая территории, заявили, что выпадок с Косовом не может быть прецедентом. Рассказывая Юрий Дракохруст.
Чому не нас? Задаюсь пытанне лидеры сепаратистских территорий. Кіраўнік Паўдзённай Асетыі Эдуард Какойты заявіў, што ягоная рэспубліка мае намер звярнуцца да АН і СНД з просьбай прызнаць яе незалежнасць, на якую яна, паводле Какойты, мае нават больш правоў, чым Косава. Прэзідэнт другой сепаратысцкай аўтаноміі Грузіі і Абхазіі Сергей Багапш кажа, што абхазы таксама рыхтуюць падобны зварот. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве ён заявіў:
«Кажды канфлікт, каждая горячая точка, каждая республика, которая стремится к независимости, она по-своему уникальна. И всегда здесь должен быть подход, это наше твердое мнение, универсальный. И если кто-то думает, что, решив вопрос Косово с признанием, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье остановятся на этом процессе, то это глубочайшее заблуждение».
Чакается, что парламент Приднестровья зробить отповедную заяву завтра. У той же час Грузия вельми резко выступает супраць того, как признание незалежности Косово стало прецедентом для ее сепаратистских территорий. Тимур Якабашвили, грузинский министр в справах реинтеграции, сегодня заявил:
«Грузия не собирается признавать Косово. Этот процесс развивался независимо от нас, и, что является самым главным, мы должны спынить, шукать параллели помеж косовыми конфликтами, которые существуют в Грузии. И чем худшее мы забудем слово «Косово», тем лучше будет и для нас, и для абхазов, и для российцев. Грузия не признает Косово, это не в наших интересах, и также, как я меркую, Россия не признает Абхазию и Паўдзённую Осетию».
Ці з'яўляецца выпадок Косова прэцэдэнтам? Сабіна Фрэйзер, дырэктар праграмы міжнароднай крызіснай групы, дае на гэтае пытанне адмоўны адказ.
Я мяркую, што вельмі цяжка параўноўваць былую Югославію з любым іншым рэгіёнам свету. Там была эра Мілошэвіча, якая характарызавалася этнічнымі чысткамі, масавымі парушэннямі правоў чалавека. Акрамя таго, мы маем рашэнне Рады бяспекі ААН нумар 1244, якое адкрыла магчымасць таго, што Косава можа мець розны статус. Мы не маем ніякага міжнароднага рашэння, якое ставіць пад сумнеў тэрытарыяльную цэласць, напрыклад, Грузіі. Менавіта гэта робіць косаўскі выпадак унікальным.
Варта адзначыць, што незалежнасць Косава віталі лідары чачэнскага супраціву. На думку некаторых экспертаў, Масква ў гэтай сітуацыі будзе паводзіць сябе стрымана, не надта імкнучыся настойваць на універсальнасці косаўскага выпадку. Бо прэцэдэнтам могуць стаць не толькі сепаратысцкія аўтаноміі ў іншых постсавецкіх краінах, але і ў самой Расіі.
Расказваў Юрый Дракахруст. Незалежнасць ад Сербіі, якую учора у аднабаковым парадку абвясціла Косава, на думку многіх аглядальнікаў, можа закрануць і іншыя рэгіёны свету. А ці паўплываюць косаўскія падзеі на становішча ў Беларусі? З гэтым пытанням наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолагаў.
Пятро Садоўскі, былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне, кажа, што асабіста ён адмоўна ставіцца да самаабвяшчэння Косава незалежнай дзяржавай.
Як бы там у свой час гісторыя не падзяліла межы справядліва, несправядліва, усіх меншасцяў ніколі не задавольніш. Фармаванне нацыі, фармаванне дзяржаў, фармаванне геапалітычнай карты свету, яно, канешне, для некага можа быць несправядлівым, як, скажам, гістарычна склаўся лёс той самай нашай Беларусі. У кожнай нацыі ёсць свае, як сказаць, міты, пакуты, гераічныя. Я, як беларус, недзе ў глыбіні, можа быць, як бы сказаць, спачуваю там нейкім албанцам, але калі калі, значыць, глядзець з пункту гледжання вот сучаснай палітычнай карты свету, то, канешне, нічога добрага ў гэтым няма.
Спадар Садоўскі не выключае цяпер дзеянне ў адказ з боку Расіі.
Магчыма, Расія, маючы цяпер нейкія рэсурсы, будучы там на пэўным, як бы сказаць, самагіпнозе і ўздыму, паспрабуе нешта такое, як бы сказаць, стварыць, можа, нейкія там рэгіянальныя аб'яднанні. Але ж кажу, гэты племянны і ўсякі прынцып, ён настолькі састарэвы выглядае неяк архаічна, што наўрад што ці ўдасца. Але так, як некалі там прыїжджаў Шэшэль, то гэты Касцян наш ездзіў, нейкая такая гутарка, это, канешне, не больш як. Просто нейкіх такіх гутарак пустых, я б сказаў.
Сам Сергей Касцян, намеснік старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў, сёння, адказваючы на маё пытанне пра магчымыя перспектывы далучэння Сербіі да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, сказаў, што гэты цягнік ўжо з'ехаў.
Гэта ідэя да жыцця ўжо ніяк не звернецца. Бо тады, калі сербы здавалі Косава, закладней, калі здавалі Мілошавіча Гаагскаму суду, яны таксама тады здалі і Косава. Вось тады, каб яны не здалі Мілошавіча, не здалі бы Косава, і гэта ідэя ажыццявілась бы сёння, як ніколі яна была, як кажуць, да стала. А так ўжо ўсё, цягнік пайшоў.
Палітолях, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Дзяніс Мільянцоў лічыць, што незалежнасць Косава паказала і слабасць Расіі, з чыёй пазіцыяй не палічыліся. І гэта можа падштурхнуць Маскву да нейкіх дзеянняў, у якія яна можа ўцягнуць Менск.
Косава да Беларусі не мае, у прынцыпе, ніякае дачыненне. Вельмі цяжка прасачыць нейкія сувязі паміж Беларусю і Косава. Таму я думаю, што такіх наўпроставых наступстваў для Беларусі іх не будзе. Мабыць, нейкія ускосныя, што датычыць расійска-беларускіх адносінаў, але не больш таго.
Гаварыў палітолях выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Дзяніс Мільянцоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Госцем начной свабоды сёння будзе былы палітычны вязень Андрэй Клімаў. 15 лютага яго вызвалілі з калоніі строгага рэжыму ў Мазыры. 1 жніўня 2007 году цэнтральнага раёна Менску суд прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем інтэрнэту. У доследах новыя правілы размеркавання выпускнікоў навучальных установаў, ці магчыма пазбегнуць размеркавання. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Калоніі ў Мазыры вызвалены Андрэй Клімаў, які быў асуджаны на 2 гады турмы за выказванні ў інтэрнэце на адрас Александра Лукашэнкі. Каментары на гэтую тэму, а таксама пра выключэнне з універсітэту Франа Кавячоркі, адмову з Дмітра Жалезнічэнкі прыняць прысягу ў наступных тэлефанаваннях.
Я хачу павінкшаваць Андрэя Клімава, самого найлепшага яму здароўя.
Две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Хорошее освобождение Андрея Климова. Плохая исключение Франа Кавячоркі и Бориса Горецкого из учебных заведений. Я уверена, что эти ребята скоро станут символами свободной Беларуси.
Шановные молодофронтовцы, вы несете тяжкий, покутницкий крыш, але ваши покуты дарма не пройдут.
Железниченко хороший мальчик, отличник, но заумный. 10 000 новобранцев приняли присягу, а он посчитал, что Республика Беларусь со своими законами не для него.
Выказывание комментуя правооборонца и юрист Юрий Чавусов.
Дмитрий Железниченко не принял присягу не тому, что он не греблево ставится до Республики Беларусь, а совсем наоборот. Он настоял на том, как он реально как бы служил у реальном белорусском войску, а по-другому то же самое главное. И он незаконно находится у войску. Вельми шкода, то есть что и научальная установа в первую чергу становится зброей супрать молоди, супрать студентов. И, на жаль, уже и войско все больше утягивается у репрессивные механизмы супрать молоди. Потому что за выключение и Франа Кавячоркі, и Железниченко, и она абсолютно не кладется навод у нормы права, какие есть у Беларуси.
20 лютого – Усесвітний день соціальної справедливості. Розповідайте про гэта. 21 лютого – Міжнародний день родної мови. Віншую. Заклікаю на персональну виставу. Открыццё 20 лютого о 18 годині у Палаці мастацтваў. Алесь Циркунов. Гэтыя допісы мы атрымалі праз СМС-паведамленні. Далей слухач задае пытанне.
На ваших хвалях я чул, что в Минску створается институт народной памяти. Просьба великая до вас. Вельми потребны телефоны для связи. Я бы хотел так само принять удел и унести свой посильный уклад.
Отказывая один из основальников института национальной памяти, письменник Василий Яковенко.
Мы рады, что вы ставите сюда вас. Романовский Владимир Иванович. Он является отказным сектором секции «Мартиролог». 2-94-17-95. Звертайтеся, калі ласка.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029-3912224. Працягваем праграму выказваннямі на адрас вышэйшых уладаў і кіраўніка краіны.
Ні адзін руководзіцель государства не заявіў, не все так плохо было при Гітлеру, как это обосновал наш историк.
Лукашенко не трогать, пока сам не скажет. Я постарел, больше не могу. Шпанагель, журналист из Германии.
У меня и таких инвалидов, как я, свои мары. Копьон голова державы спустился с космоса на землю. В Беларуси нема ни водного громадского транспорта. Возить инвалидов, которые совываются на воску. Навод нема пандусу, коля крамы, поликлиники. Обрался Валерий Курневич Борисова, инвалид-колясочник, який еще не помер.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.